Главное, сколько вас принимает. Или принимает сколько. Да, самое главное, что слушает человек. Я с этого и начал. Почему? Доктор Адвилл сказал, мы вынуждены читать открытые лекции. На открытых лекциях приходят очень разнородные вообще, разные люди. Приходят люди, которые вообще ничего не слышали. И вот один раз пришел человек, который на первом ряду сидит и говорит, что за вздор несет этот человек про лекции. И потом доктор сказал, вы думаете, что то, что я с собой это пропало? Ничего подобного. Ночью услышанное божественная душа переваривает, осваивает, и в следующей инкарнации это как уже сходы и бабы. Потому что самое главное, чтобы человек услышал истину. Вот до такой степени так важно, чтобы человек хотя бы один раз услышал, что существует истинное мировоззрение. Это совсем незначительно. Принимает, не принимает, одобряет, считает сумасшествием. Это не имеет значения. Потому что истина, она всегда находит свой путь и к душе, к божественной душе человека. Это всегда так и происходит, дорогие. Потому и было сказано в первом столетии высочайшие истины. Ученики слышали, не только услышали и восприняли, ученики слышали окончательную истину. Но познать, переварить, усвоить, как свою собственную, это со временем. Поэтому, когда человек услышал, вы должны твердо помнить, истина имеет свою собственную автономную силу. Она пробивает в кинобетон, железобетон, пробивает материализм, железобетон, материя, всегда пробивает. Ну, и все. Это, так сказать, как даже не вступление. Дорогие мои, мы должны знать, и с этого я начну, что человек, пришедший к духовной науке, проявляет три интереса. Или три фильтра слушателей. Одни просто слушают духовному. Вторая категория являются уже последователями. И третья категория, они хотят быть учениками. Значит, слушатель, последователь, более высокий уровень, и потом ученик. Ученичество – это уже серьезное состояние души, когда человек стремится к совершенствованию. Относительно этого мы искажем очень значительные слова. Это не просто вступление, но и вообще очень значительное. Все потому, что мы должны знать, что люди, которые приходят, они просто слушают и ничего не воспринимают. Следующая жизнь, как доктор сказал, душа сперва хочет в одной инкарнации просто соприкоснуться. Все. Больше ничего не хочет. А следующая жизнь, вот это соприкасание, приносит свои действительно хорошие плоды. Да. Мы немного коснулись очень серьезного вопроса, и сейчас я хочу это все углубить, потому что это связано именно с познанием, с познанием Святого Духа и продвижением через будущий период. Вы помните, наверное, Христос и человеческая душа в первой главе, в начальной строке, там говорит доктор, что если бы мы ждали, когда человек станет созревшим, чтобы услышать истину, то надо все это сказать только в конце молитвы. Но истина, когда озвучивается, когда звучит истина, потом она постепенно набирает силу, душа принимает, и потом уже начинается уровень анимания. Значит, сперва восприятие, а потом уже постижение мира. Да, это знакомое ваше слово, которое я так сформулировал. Даже те, которые сейчас прямо против духовной науки, вы должны знать, как понимать. Душе они уже согласны с вами. Верхнее сознание борется. Это ничего не значит. Мы же не поверхностные люди. Да? Мы воспринимаем, что человек это глубокое существо. внутренняя душа полностью соглашается. А верхняя борется. Ну и что? Пусть борется. Да, все. Дорогие мои, то, что мы мыслим, я уже начинаю, я очень, очень крупную вести вам скажу, но ничего. Я думаю, что мы преодолеем. Человек то, что мыслит, то, что воспринимает, то, что чувствует, во всем этом человек не достигает действительности. Подождите. Вот я что-то помыслил, что-то воспринял, что-то почувствовал. Это не касается действительности. В этом мы должны увидеть отражение реальности, отражение, как образное отражение того, что есть действительно действительность. Значит, когда мы мыслим, мы не должны считать, что мы вот уже касаемся реальности действительности. Нет. Почему? Потому что наше сознание, это для вас легко должно быть, наше сознание принимает импульсы, эмоции, то есть импульсы принимает от физического тела. А физическое тело – это отражатель. Поэтому то, что мы мыслим, то, что мы чувствуем и воспринимаем, это все есть образ чего-то реального. Поэтому мы должны сказать, что наше восприятие, мышление не касается пока действительности. Но в этом высвечивается истина. Но оно не доходит до реального постижения реальности. Почему? Если бы это было бы так, если человек, когда мыслил, когда чувствовал, прямо соприкасался с действительностью, тогда мы потерялись. Поэтому мы находимся в образах, воспринимаем мыслительный образ, чувствуем образ, говорим в образах, воспринимаем природу. Это все нереальность. Мы воспринимаем образ, одеяние чего-то. И это для нас очень хорошо, потому что иначе мы были бы включены в полную реальность, а это есть колоссальная необходимость. Это же та закономерность, в которой ни капли нет свободы. Свободу мы должны воспринять, приобрести и достигнуть. А в нашем физическом земном сознании мы воспринимаем все образно. В этом восприятии мы воспринимаем истину, истина высвечивается, но доходит до уровня образного восприятия, не доходит до реальности. А когда станет наше познание, наше восприятие, наше переживание реальности, то, что мы сейчас воспринимаем образно, в следующей жизни оно становится реальностью. Если это было бы наоборот, тогда мы потеряли, как я сказал, закономерность. Течение закономерности, оно устраняет всякую свободу. А мы находимся в образном мире. И это очень хороший пример для более ясности и легкости, когда вы смотрите в зеркало. Да? Зеркало же никогда не может ударить. Тот другой стоящий рядом должен ударить, чтобы зеркало было отражено. То, что происходит в зеркале, это в сущности функция физического тела. Да? Все эти идеи, я не думаю, что было бы очень отдаленно. Но если это связать с нашей душевной жизнью, то мы должны сказать, что в нашей душевной жизни все протекает образно, как зеркальное отражение. Отражение доходит до нашего земного сознания, но не сама реальность. Я переживаю это, потому что это все же трудно. Потому что люди обычно смотрят, я же вижу дерево, это же реально. Нет, это не реально. Потому что ты видишь только часть. Во-первых, и во-вторых, ты видишь только творчество каких-то существ, которые создали это дерево. Поэтому ты воспринимаешь только образ, только одеяние. Дерево – это одеяние каких-то иерархических существ. Вот что, если ты это соединяешь, тогда ты воспринимаешь полноту реальности. Реальность, она совсем другая. Пример. Животное днем живет, когда не спит. Но как он воспринимает реальность? В образах, в грезах, в сновидениях, он не достигает полной реальности. Мы днем воспринимаем, нет, но мы все равно спим. По отношению к духовному миру наше сознание спит. Но днем не пробуждены. Это качество, степень и уровень нашего сознания можно возвысить, и в конце концов, когда это достигает до имагинативного мира, вот тогда мы можем сказать, что мы касаемся реальности, действительности. А до этого наше земное сознание есть образное сознание. Мы мыслим, воспринимаем, чувствуем все образно, но не саму реальность, саму действительность. Как я сказал, иначе мы потеряли все. Это ради нас, ради нашего восприятия свободы допускается вот этот образ мира. Поэтому на валах необходимых явлений течет необходимые какие-то происшествия, да? На волнах этих событий высвечивается как чудо образность. И в этом образе мы живем днем. А то, что мы сейчас воспринимаем как образность, в следующей жизни оно становится реальностью. Поэтому истину мы воспринимаем, но воспринимаем в грезах, как бы в сновидении. Неполное восприятие. Да? Действительно, когда сознание ангела более бодрствует, а сознание архангела еще повышается степень бодрствования, степень сознания. У нас намного выше, чем у животного, еще выше, чем у растений, еще выше, чем у минерала. У минерала есть свое сознание, но оно глубоко крепко спит, как сатурнический сон. Растение, как солнечный сон. Да? Животное, как сон на Луне. А на Земле мы уже бодрствуем. И, в общем, ясно, как сказать. Но человек в такой конституции, в такой конституции потерял свою дорогу, свое сознание, свое постижение, если в некоторых нечто действительно совершенно реальное. Поэтому днем мы живем в образах, а ночью, когда спим, мы касаемся уже действительно реальности. Эта реальность касается непосредственно третьей мира. Мы должны знать, что когда мы спим, самым интимнейшим образом мы соприкасаемся и связываем свою душу, свое сознание, свою жизнь с ангелами, с архангелами и с архангелами. Вторая иерархия уже нами почти не воспринимается, поэтому об этом мы не можем говорить, что человек живет ночью со второй иерархией. Человек не может жить, иначе он был бы сверхгениальным человеком, как делал. Это невозможно. Но возможно общение с ангелом, причем самым интимнейшим образом. Мы соприкасаемся, не только соприкасаемся, мы живем в ангелах, когда мы спим. Значит, когда мы спим, мы соприкасаемся, переживаем истину, реальность. Действительность для нас становится реальностью, когда мы живем в ангелах, и ангел живет в нас. Как это проявляется в дневной жизни, дорогие мои? Вы должны очень точно знать. Это есть оккультное знание. Это как раз мы должны очень хорошо понимать. То, что мы являемся личностью на Земле, это благодаря ангелу. Ночью ангелы дают нам такую силу сознания, чтобы мы днем чувствовали себя личностями. Лично я могу соединить одно мысль с другой, одно переживание с другим, а то событие с другим, события это все связывает, и я причем чувствую эту свободу. Вот эту свободу дает нам ангел. Ночью, когда мы соприкасаемся с ангелами, мы чувствуем, что мы можем днем быть личностями. Не представьте себе, дорогие мои. В 21 столетии мы уже замечаем, что человек эту личность теряет. Личность, быть личностным существом, это тоже высокое состояние души. Мы замечаем, что вокруг людей уже не являются личностью. Простите мне, как консервные банки, они один похож на другого человека. Только страсти, качественно страсти, простите, животные страсти могут отличить одного животного, двуногого со вторым. Личность – это дар ангела. Это не просто ангел дает нам переживание личности, а личность – это самое достойное переживание. Личностям были Шопен, Шуберт, высокие исполнители, композиторы, художники, те, которые понимают художественные произведения, действительно понимают, действительно живут. Есть люди, которые меломаны, они живут музыкой. Как научный человек живет наукой, да, и так далее. Да? Одним словом, я хочу сказать, что то, что дарует нам ангел в состоянии сна, это высокий дар. Это очень глубокий дар, дар того, что мы чувствуем себя личностью. Мы можем гордиться этой личностью, этим состоянием. И как мы сказали, человек соприкасается и с архангелами, и с архаями. А вот с этим связаны высочайшие идеалы христианства, и мне это должны исключительно и очень связать с самыми такими сакральными вопросами нашей души. Архангел дарует нам переживание, что мы есть человек. Мы есть люди, которые сопричастны ко всему тому, что происходит сейчас, в данной эпохе. Мы как исторические личности связаны и включены в жизнь человечества. Мы чувствуем себя людьми. Архангел дает, причем мы должны вспомнить, дорогие мои, что мы ночью соприкасаемся не только с одним архангелом, мы соприкасаемся с сонным архангелом. Если это не было бы так, тогда мы, пробудившись, были бы страшными националистами, до фашизма доходящими. До крайности мы любили только своих и ненавидели бы остальных всех. В буквальном смысле, как это произошло с фашистами. Все такое фашист – полная потеря отношения к архангелу. Это я говорю оккультное значение, оккультную основу того, почему человек является ультранационалистом, да, шовинистом и самое плохое слово включитель. Любит только свой народ, но сейчас это невозможно. Это другая тема, просто я не хочу сейчас коснуться этого, потому что сейчас быть националистом невозможно. Сейчас можно стать лицехерическим существом, алиманическим, или носителем Святого Духа, или иметь отношение к Святому Духу. Это подлог. Это как бы неправильное осознание того, что действительно происходит с душой человека. Сейчас, теряя связь с архангелом, человек теряет национальное, положительное, самое хорошее слово. Как если ты русский человек, как ты не можешь любить итальянца, что итальянец хуже тебя, или немец, да? Представляете, там Бах, Гегель, Гёте, 50 всех гениальных великих людей. Мы не устанем, если перечесть всех немецких гениальных людей, а последователей Томас Ман и так далее, да? Но это, я думаю, что для вас это знакомая тема, поэтому мы продолжаем. Отношение к архангелу у нас ослаблено, потому что у нас чувство того, что мы не люди, это тоже теряется в сознании. Когда человек ведет себя, как животное, он теряет самодостоинство человека, да? И так далее, и так далее. Одним словом, в сонном состоянии мы соприкасаемся с действительной реальностью. Эта реальность есть иерархия третья. С ангелом, с архангелом, а потом мы воспринимаем очень отдаленно, но все, что воспринимаем, и духовная наука призвана к тому, чтобы мы воспринимали еще интенсивнее мысли от архаи. Что дает нам архаи? Архаи дает нам чувство переживания того, что мы являемся не только личностями, не только представителями своего народа, мы являемся земными существами. Это значит, то, что с Землей произошло, то, что с человечеством произошло от начала до конца, мы во всем этом принимаем участие, как это наша собственная жизнь. Поэтому гражданство Земли, гражданство человечества, к человечеству, это дарует нам архаи. Из духов эпохи они действуют. И все духи эпохи, которые действовали на Земле и приходили к человечеству, все это вливается в нас в состоянии сна. Это очень серьезное и глубокое переживание души, что это очень слегка воспринимает, очень отдаленно воспринимает. И духовная наука усиливает это качество, поэтому так важно изучать духовную науку, чтобы углублять эти отношения во сне. Поэтому, когда человек воспринимает действительность и реальность, мы должны сказать, что это происходит в сонном состоянии. А днем это переживание, образное переживание. Теперь, что касается истории души человека, в этом разрезе я хочу продолжить. Это было не всегда так, дорогие мои. Я потом продолжу тему архаев. Это очень-очень высокая тема. Мы должны это осмучить как следует. Сегодня, разумеется. Была эпоха, было время, когда человек воспринимал не так, как сейчас. Это мы хорошо знаем. До 14-го столетия, до 15-го, начала 15-го столетия была душа рассудочная. А до этого была душа ощущающая. Да? Как жил человек тогда и как сейчас живет человек сейчас? Мы должны очень точно это характеризовать, потому что это связано именно с нашей эволюцией. И задачей, разумеется, духовной науки. В чем заблуждается сейчас человек? В чем заблуждались люди до мистера Риголова? Я очень четко должен разграничить, чтобы мы хорошо осознавали, что мы должны приобрести в дальнейшем. Значит, после мистера Риголова человек заблуждается таким образом. Человек считает, что моя личность – это есть моя голова, мои мысли, мое сердце, оттуда рождаются чувства, эмоции. Моя физическая конфигурация – это есть личность. Он идентифицирует свою личность с физическим телом. Он даже не представляет, что без физического тела он вообще что-либо, чем-либо является или нет. Поэтому здесь заблуждение сознания. Значит, после мистерии Глубови, особенно с 20-19 столетия, человек идентифицирует свое душевно-духовное со своим физическим телом. Это есть заблуждение сознания. Это очень серьезно. Мы в этом очень глубоко живем, дорогие мои. Мы не можем... Обыкновенный человек думает, что моя голова – это есть я. Когда человек говорит «я», образумывает свою физическую конституцию целиком. Голова, руки и так далее – все это я. Это есть заблуждение сознания. Он должен отмежевать свое физическое эфирное тело от своей астральной неэфирной тела. То есть я тело. Да? Значит, физическое эфирное отделить от душевно-духовного. Как раз это не происходит, и в этом есть заблуждение сознания. Когда днем человек пробуждается, он погружается полностью в свое физическое тело и полностью идентифицирует именно с физическим телом. А должно быть наоборот. Это ему очень трудно удается, то есть, вернее, не удается вообще. И это миссия духовной науки, когда через духовную науку мы можем очень точно разграничить вот это физическое эфирное тело, а это душевно-духовное вечное существо, бессмертное существо. Человек это пока не может. Потому что пока не освоит духовную науку должным образом. Это есть наше заблуждение сознания. Значит, как живет сегодня человек? Человек полностью живет в своем физическом теле, и полное идентифицирование происходит с физическим эфирным телом. Он не может разграничить свое душевно-духовное с физическим телом. Почему я это повторяю? Потому что это очень серьезный вопрос, и это связано, как я сказал, с заблуждением сознания. С 20-го, с 19-го столетия человек живет в заблуждении относительно сознания. А как было до мистерии Голгофи? Человек заблуждался относительно жизни. Не относительно сознания, но относительно жизни. Что происходит, когда человек 2000 лет до нашей эры, 3000 лет до нашей эры пробуждался, он очень четко осознавал, что это есть мое душевно-духовное, никак не связанное с физическим эфирным. Он имел полное переживание, размежевание, ограничение, и он никогда не был так связан со своим физическим эфирным, чтобы чувствовать их единство. Наоборот, он был совершенно свободным в отношении с физическим эфирным, и знал, вот я пробуждаюсь, я приношу из божественного мира мое астральное «я» тело, и оно никак не связано. И воспринимал как? Воспринимал как одеяние, как оболочку. А сегодня человек не воспринимает как оболочку, как одеяние. Вот у вас платье, да? Вы разве можете сказать, что это мое платье, как мое физическое тело, которое я могу сбросить и надеть другое физическое тело? Такого сознания у человека нет. Поэтому сознание заблуждения – это характеристика нынешнего человечества. А графи было наоборот. Когда человек прогнулся, он точно знал. Мое физическое тело, голова, глаза, руки и так далее, это только оболочка. Это только одеяние. Я могу снять, одеть или другое, и мое душевное, духовное, это совершенно другого качества. Другое происходило, не происходило никакой идентификации. Наоборот, не было такого притяжения. Кто это сделал, это сильное притяжение к физическому? А именно существо. Поэтому сегодня человек находится под очень сильным давлением аймана, которое сильнее притягивает наше душевное существо к физическому и заставляет нас думать, что наша голова – это есть я. А раньше не было, как я сказал. Но в чем было заблуждение тех людей? То есть нас самих, которые мы жили 2000 лет, 1000 лет до нашей эры. Да? В чем заблуждался тогда человек? Человек заблуждался точно так же, как сейчас мы заблуждаемся относительно нашего дневного сознания. Что имеем в виду? Когда человек днем пробуждался, он чувствовал, что я не имею никакого отношения к физическим режимам тела. Но благодаря этому я очень сильно воспринимаю существ третьей иерархии. А ангелов, архангелов и архаев он воспринимал как божественных духовных существ, но в чем заблуждался тогда душа человека? То есть мы. То есть человечество до мистерии. Заблуждался в том отношении, что человек думал, что третья иерархия, ангелы, архангелы и архаи, связаны с физическим явлением природы. То есть, как мы сейчас связываем внешне с нашим физическим телом, так человек в древности воспринимал, что ангелы, архангелы и архаи, они связаны с природными явлениями. Как бы это их было, как бы это их было тело, как бы это их было одеяние. И это было заблуждение сознания, то есть заблуждение уже жизненного восприятия именно до мистерии Голгофы для человечества. Значит, когда человек воспринимал до мистерии Голгофы свое сознание, свое жизненное положение, он видел, что ангелы, архангелы и архаи живут в природе. И они так связаны с природой, как не связаны с освоением тела сейчас. Это было заблуждение. Почему? Потому что до этого, если мы возьмем, перейдем уже во вторую культуру, или даже в первую культуру, этого заблуждения уже не было. Тогда они воспринимали чистейшим образом третью иерархию и никак не связывались с природным явлением. Это было на грани мистерии Голгофы, когда человек так воспринимал ангела, что ангел самостоятельно не воспринимал. Потом он смешивал явление природное или это ангельское деяние. Поэтому это заблуждение, оно существовало до мистерии Голгофы. А еще раньше человек чистейшим образом воспринимал духовно-душевных существ. Ангелы жили совершенно самостоятельно, духи формы совершенно самостоятельно, и этим характеризуется эволюция. Значит, сперва было чисто духовное восприятие всего, что происходило вокруг человека. Следующее. Духовно-душевное восприятие всего того, что происходило вокруг. Следующее. Духовно-душевное, связанное с физическими явлениями природы. Закономерность. Это эпоха уже до мистерии Голгофы. А сейчас чисто физическая жизнь, как человек живет, не воспринимая самостоятельность душевно-духовного качества и существа. Если мы сознаем, какие этапы мы прошли, то мы уже свободно можем допустить, что какие этапы мы должны возвратить и опять наверстать и присоединить. Те же самые ступени, когда душа постепенно освобождает от физического эфирного тела, потом смешивают с природными закономерностями, а потом происходит чисто душевное восприятие, и потом чисто духовное восприятие. Вот в таком состоянии человек сейчас. И мы должны очень точно знать, что когда мы днем живем, мы живем в заблуждении относительно нашего состояния. Мы должны вернуть состояние жизненного переживания и так далее. И так далее. С чем это связано, дорогие люди? Или вернее, как это выражается в Евангелии? В Евангелии это выражается очень таким сильными мыслями, которые мы находим в Евангелии от Иоанна особенно. Теперь связано очень коротко, то, что для вас ясно, но то, что нам нужно для следующей идеи. Мы сейчас находимся в четвертом элементарном царстве. Это есть минеральное царство. А до этого мы жили в животном царстве, древняя луна. До этого жили на солнце, древняя, это второе элементарное царство, растительное царство. И потом идет первое минеральное царство, это тепло. Мы прошли четыре элементарных царств. Первое, второе, третье. И на четвертом мы находимся в элементарном, то есть в минеральном царстве. Чем отличается минеральное царство от остальных? Мы замкнуты в нашем физическом теле. У нас нет сострадания не потому, что мы не можем. Мы не можем, потому что мы в минеральном замкнуты. Минеральное тело, наше физическое тело, наша кожа так закрывает нас, что мы не можем пока выявить настоящее сострадание, что другого человека чувствовать как самого себя. Поэтому я сказал, когда человек может преодолеть свой эгоизм, когда он выходит из своего эгоизма, когда он спит в сфере своего эгоизма, когда он освобождается, тогда такая душа интересуется другими людьми больше, намного больше, чем своим собственным. Но сейчас, находясь в четвертом элементарном царстве, мы замкнуты минералом, и не можем выйти, не можем преодолеть себя. А как было до? Когда мы жили в животном царстве, у нас было колоссальное сострадание к животным. В растительном царстве колоссальное состояние уже ко всему цветущему вокруг нас, в растительном царстве и так далее. Но мы должны перейти через четвертое, в пятое. Пятое элементарное царство мы уже достигаем уже состояния растительного царства. Следующий этап, когда шестой этап произойдет, это мы будем находиться на животном, на состоянии животного царства. Мы не будем животным, разумеется, но мы будем в сфере животного царства, в сфере астрального царства. И следующий этап уже мы поднимаемся до седьмого. Септима эволюции осуществляется, когда мы находимся на седьмом элементарном царстве. Обратите внимание, седьмое элементарное царство, когда человек поднимается в царстве человека. Пятое элементарное царство, царство растительное. Шестое элементарное царство, царство животного. Мы тогда, находясь на пятом элементарном царстве, мы будем чувствовать, что все то, что касается человека, это наше собственное тело. Как мы чувствуем свою руку, ухо, нос, глаза и все такое, это наши, все наши части, человечество мы будем воспринимать как единый организм. Живой как растительный. И это звучит, сейчас я услышу, 15 главы, 1 стих. Я из истинной виноградной лозы дерева, а вы ветер. Тогда произойдет то, что мы сможем воспринимать любого другого человека, и как доктор говорит, невозможно пережить счастье, радость, блаженство, без того, чтобы и другой человек не мог действовать таким же. Любое горечь отдельно от нас будет беспокоить нас так же, как наше собственное. Это элементарное царство пятое, когда мы перейдем на Юпитер. Значит, настоящее сострадание не достигнет, когда перейдем на уровень Юпитера. А сейчас только маленькие проблески сострадания, где, ну, одно слово прекрасно понимаете, это очень трудно. Вообще христианство, это очень трудная религия. Это очень высокая религия. И требования такие высокие, вот сейчас я элементарно истину я звучу. Только перейдя на Юпитер, мы сможем действительно сострадать, сопереживать любое существо, и человечество будет переживать, человек будет переживать как человечество. Йод это предчувствовал. Йод сказал, человек это человечество. Ну, разумеется, он не смог это достичь, это ступень, но это великое предчувствие, разумеется. Значит, на пятом уровне элементарного царства мы будем уже действительно воспринимать как единый организм человека. А на седьмом, когда мы достигнем царства человека, человек будет стоять на элементарном царстве человека, да? Это звучит в Евангелии. А ты, Бога, когда Пилат говорит «сын человек», Конкретное значение этого слова невозможно постичь, если мы не знаем духовную науку. Поэтому доктор говорит, что Евангелие носит бесконечную мудрость, его невозможно исчислить. Только то слово, что звучит все человек. Да, потом, сейчас я это не могу, но в следующих лекциях я с другой стороны подойду. Хотя я помню, одну версию я уже вам сказал. Все человек, так сказать, Пилат. Есть еще другая версия, очень сложная. Надо ее как-то подготовить. Я не знаю, что вы имеете глубокое доверие и ко мне, и к доктору, но это действительно очень сильное слово. Все человек означает, что человек достигнет царства. Седьмое элементарное царство поднимется и переходит в восьмую сферу. Почему? Потому что ночью человек соприкасается с тремя, то есть с третьей иерархией. Ангелы стоят на уровне пятого элементарного царства. Архангелы – на шестой. А архаи – на седьмой ступени элементарного царства стоят. А духи формы – это уже восьмая сфера. Да? А человек после смерти общается со всеми тремя иерархиями. Совсем иерархия, значит, в нем находятся все царства элементарные, которые в будущем, и, как говорится, да будет воля твоя и на земле, как и на небе, все небесное переживание мы должны осуществить на земле. Это наша задача, это задача вашей земли, задача вашей свободы. Если что-либо находится вне нас, ну, в абсолютном смысле, вот что-либо находится вне нас, в абсолютном смысле, тогда речь о свободе относительно, но не абсолютно. Наоборот, все находится в нас, и только тогда мы можем говорить о истинной свободе. Истинная свобода – это тогда, когда ничего вне нас не находится. Я, разумеется, потенциально имею в виду, а не сознательно уже сказали, что днем мы вообще воспринимаем ничего реального, мы не воспринимаем. Не воспринимаем только образно. Все. Вот мы думаем, это тогда при этом иллюзия. Когда я мыслю, неужели я это образность? Неужели это нереальность? Да, это нереальность. При этом и галлюцинация сознания, иллюзия сознания. Если это было бы так, как я уже сказал и повторяюсь, если это было бы так, тогда мы потеряли бы свободу. Потому что железная закономерность, необходимость течет, это есть реальность, это есть истина. И мы его только возьмем, как бы высвечивая из этого, эту реальность. Но оно реальность установится в следующей жизни. Благодаря этому мы сейчас свободны. Ну, разумеется, через 8.32 мы достигаем истинную свободу, я об этом говорю. Теперь, когда человек пробуждается после глубокого сна, его «я» должно пройти сперва астральное. Своего астральница. Потом должен войти в эфирный цех. И только потом погружается в физическое цех. Это первый этап. Да? Когда проходит я астральное цех, тогда чувствует, что он принадлежит всей истории человечества. Он воспринимает третью иерархию. Третья иерархия заботится о человечестве. Личность, человек и потом земной гражданство. Да? Это ангел, архангел, архай. Вот это переживает, когда я идет к пробуждению. Воспринимает третью иерархию. Интимнейшим образом связано с этим. Потом погружается в эфирное тело. А потом физическое. И когда погружается в эфирное тело, я чувствую, что это эфирное тело есть творчество второй иерархии. Духи формы, духи движения, духи мудрости – они создали наше эфирное тело, в котором представлены весь звездный мир. Все заключено в нашем эфирном теле. Потому мы можем говорить о свободе в полном смысле. А когда человек погружается уже в физическое тело, как вы сами догадаетесь, я чувствую, что он погружается в творчество первой иерархии. Престолы, херувимы и серафимы создали наше физическое тело. Но мы пока не можем воспринимать. Мы можем воспринимать только альфа-носов. Ангелов чувствуют себя личностью. Дорогие мои, мы должны очень хорошо осознать, что сейчас человек не чувствует свою принадлежность к своему народу. Это глубокая абстракция. Когда он вредит, когда он преступник, А преступников очень много. Все, дорогие мои, они преступники перед своим народом, перед человечеством. Но если спросить, они представители своего народа. Чувство народности уже потеряно. И очень редко, когда человек чувствует свою народность, истинное отношение. Когда ты делаешь хорошее, ты не чувствуешь, что ты помогаешь человечеству, своему народу. Этого чувства уже нет. Это очень так, ну очень слабое такое ощущение этого. Тем более человек не чувствует, что он есть человечество. Он есть тот, который проходит всю историю. Эпохальные переживания уже почти на нуле доходят в человеческом сознании. Поэтому я сказал, что это очень важные вещи, поэтому когда мы касаемся этого вопроса, у нас сознание обостряется, сознание дифференцируется. И это очень важно. Я об этом потом скажу, в чем в этом смысл. Но сейчас я хочу сказать, что когда человек пробуждается, он проходит третью иерархию, чувствует, что он полностью включен в историческую жизнь человека, то, что произошло в историю. Человек, национальность и эпохальная нация. И потом человек чувствует, что он входит в творчество второй иерархии. Эфирное целое творчество второй иерархии. Потом в творчество первой иерархии. И отсюда вы уже легко можете догадаться, какова разница между сном, сновидением и жизнью после смерти. В жизни после смерти мы погружаемся не в творчество иерархии, а живем в самих существах. А на земле мы переходим, мы погружаемся в творчество третьей иерархии, второй иерархии и первой. Мы как творение на земле. А в духовных мирах мы уже сотворцы. Мы живем полностью, погружаемся в жизни ангелов, в жизни духов форм. Духовной мудрости. Мы живем и мы совершаем полную идентификацию. Там очень трудно разобраться, это ты или Серафим. Если мы на земле приобрели мудрость Святого Духа, мудрость духовной науки, мы можем и там разделить. И жить жизнью Серафима, но не идентифицировать. Мы можем себя чувствовать самостоятельными существами. Это самое высокое состояние сознания. Когда мы не смешиваемся, когда мы не растворяемся с ангелом. Сейчас любой человек растворяется и не может создать. Это я или ангел. Он теряет свое сознание. Он теряет жизненное переживание. Заблуждение жизни вот там и происходит. Благодаря духовной науке мы можем войти в жизнь Серафима и не раствориться. И полностью создав, что мы живем в жизни Серафима, мы переживаем все это, но не происходит идентификация. Я это я, а Серафим это Серафим. Сейчас мы должны коснуться очень значительного вопроса в связи с этим. Дорогим моим. Мы не должны допускать ошибок Кришнаита. Вы знаете эту тему, знаете прекрасно, но в связи с этим мы должны укрепить вот эту тему, о которой мы говорим. Кришнаяти, как вы знаете, говорят так, что вот когда Кришна пересчитывает, я весна, я дерево, я самая высокая гора, я самая широкая река и так далее. Какова здесь ошибка допускается? Вы вспомните. Вы должны. Кришна говорит не только о себе, но говорит о я человечестве, человечество. И Кришнаяти это не понимает. Это не понимает никто, дорогие мои. Кроме эзотерического христианства, кроме христологии, это никто не может понять. Когда Моисей говорит, Бог Яхве, Моисей говорит, кто ты? Как, что мне сказать своему народу? Кто есть ты? Он говорит, я есть, который был, есть и будет. Он говорит, о я есть. И тогда евангелист Иоанн начинает. Вначале было слово. О ком он говорит? Он говорит о я есть. Он говорит не только о Христе, а он говорит о я существе, о я есть, в котором есть самое, самое высокое, совершенное, бесконечное, беспрецедентное и бессмертное. Когда говорится, все через него начало быть, мы должны понять, здесь мы должны допустить ошибок Кришнаитова, все через него начало быть, говорится не только о Христе, о Я существовается. Это очень тонкая, очень высокая и очень большая тайна в этом обучается. И человек, и не все могут это постичь и подняться не может пройти. Что здесь, о чем здесь говорится? Здесь говорится о величии человека. То, что давным-давно потеряно. Люди думают, что человек это кожа, глаза, голова и так далее. Вот это есть человек. А Пилат говорит, все человек. Он говорит о том, кто есть начало всего. От начала было слово, а слово, как вы знаете, из философии свободы, слово есть понятие, понятие есть сознание, сознание доходит до я сознания, до я существа. Когда Христос говорит, я есть истинная виноградная лоза, не только о себе говорит, говорит о я человечество. Я есть воскресение и жизнь. Я, твое божественное Я, об этом говорит Господь. И это люди не поняли до 20-го столетия. Потому что не было открытия Святого Духа. Не было носителя, совершенства носителя Святого Духа. В этом миссия антропос. Человек. Всеохватывающий человек. Я здесь мельком хочу коснуться одного очень значительного вопроса и потом перейду. Дорогие мои, вот говорят, что любовь это самое главное. И наши общие знакомые очень часто любят это говорить. Самое главное любовь. Не знают суть любви. И доктор учит, как великий, величайший учитель, всему и в данный момент. Любовь это совокупность всех совершенств. А не просто переживание чувства любви. Если мы представляем совокупность всех добродетелей в совершенстве, это есть любовь. Значит, любовь есть совершенство мудрости, совершенство сострадания, совершенство великодушия, совершенство органов внешних чувств, совершенство, об этом я сейчас уже скоро начну об этом говорить. Совершенство переживание красоты, переживание прекрасного, переживание искусства. Совершенство, самобытность всех совершенств есть любовь. Если мы так понимаем любовь, тогда мы понимаем духовно-научно, то есть исходя из Святого Духа. А очень-очень многие люди не понимают смысл слова любовь. Любовь, думайте, вот это я отец, я люблю, и все. Это только одна десятая миллионная часть того, что мы должны собрать вместе. Совершенная любовь, совершенная мудрость, совершенная добродетель, совершенная религиозность, совершенная вера, совершенная совершенность, вот эта совокупность всего и есть любовь. Так оценивает, дорогие мои, наш учитель. И не озвучить это мы не имеем права. Мы должны точно дифференцировать все. Что такое любовь? Любовь есть совокупность всех совершенств. И было бы хорошо, если бы мы помнили это очень активно, чтобы мы не заблуждались относительно остальных вещей. И теперь я хочу коснуться очень-очень значительного вопроса, хотя я помню, что в прошлой лекции, я хотел сказать, инкарнации, в прошлой лекции мы это озвучили. Коснулись этого вопроса, я хочу сказать, что мы должны пережить, то есть мы должны создать и постепенно довести до более-менее совершенного состояния чувства совести. Так как совесть является новым органом ясновидения. И мы также сказали, как понимаем, что мы должны возвысить наши чувства совести до совестливости всего человечества. Это очень важно. Когда мы можем пережить хотя бы на одно мгновение, и это тоже очень велико, на одно мгновение, что мы касаемся совести всего человечества, вот это есть переживание Христа. Это есть переживание нашей бессмертной души. это испытание нашего бессмертного вечного духа. А иначе невозможно. Разве совершенный дух не чувствует все со стороны ко всему? Поэтому переживание совести всего человечества – это тот идеал, к которому нужно стремиться. А что это значит? Это значит стать учеником. И отсюда и начал нашу беседу с вами. Люди – слушатели, люди – последователи, но те, которые хотят быть учениками, они должны стремиться к этому, чтобы воспринять совесть всего человечества, пережить человечество. Тем самым включается и все страдания и так далее. Поэтому так очень важно, поэтому, дорогие мои, я еще один очень великий дело хочу поставить перед вашими душами. Это есть то, что те, которые являются не только последователями антропософии, но те, которые хотят быть учениками антропософии, учениками доктора, учениками святого Духа, они должны почувствовать, они должны стремиться, они должны воспринять, что они участвуют в поднятии креста, великого креста Земли. Если ты участвуешь, как крест поднимается и становится крестом на Голгофе, если ты участвуешь в этом поднятии креста, вот тогда ты начинаешь переживать совесть всего человечества, иначе невозможно принять участие в поднятии креста. Как Михаил 23 ноября поднимает крест Христа, он может это всей своей мощью, потому что он принимает участие, прямо участие принимает в человечестве, в жизни человечества, в жизни совести всего человечества, так и человек учеником является тот, который старается принять участие в совестливости всего человечества и в поднятии креста. Это есть величайшая мистерия христианства. А кому так трудно быть христианином? То есть быть христианином значит быть гражданином всего человечества, всей истории человечества от начала до конца. И гражданином всего звездного мира, всей небесной иерархии, каким он является после смерти. После смерти человек принимает участие во всех звездных мирах, во всех явлениях, во всех событиях, но и во всей жизни иерархии. Он погружается то в духом мудрости, а то в ангелов. Потом престолом, потом духом формы и так далее. Перемежается. Это и есть движение. И чем эластичнее его жизнь в духовных мирах, тем сильнее он приобретает на земле чувство свободы, чувство личности, чувство индивидуальности. Поэтому так важно знать, в чем суть христианства. Сострадание. Это состояние Юпитера. Наша скромность и смирение не замечает, что когда мы не знаем, что такое сострадание, что мы пока находимся в начале. В начале начала находимся, не то, что в начале, да? И отсюда вся скромность. Теперь. Очень важно, о чем говорит духовная наука относительно жизни человечества в данный момент. То есть, с 21 столетия, с 20 столетия. Это заключается в том, дорогие мои, что из глубин Земли истекает очень большая сила хаоса, анархии. Это поднимается в наших ступенях, потом пронизывает весь организм человека. И здесь касаемся не очень такого трудного и болезненного момента, потому что мы должны поставить вопрос таким образом. Почему у человека болит какой-либо орган? Там будет селезенка, печень, и желудок, и желчный пузырь, и так далее, сердце, и голова, и так далее. Потом все, почему болит организм? Какой-то орган, вернее, да? Потому что орган достигает самостоятельной жизни от гармонии всего организма, от функционирования всего организма. То есть, когда наш орган, какой-либо орган, находится включен гармонично в организме, функции, да, тогда он не эгоистично живет. Он живет не ради себя, а ради организма. Орган служит организму, жизни организма находится это в гармонии. А когда выходит из неэгоистического состояния, да, когда становится автономнее, когда самостоятельность забирает, да, тогда человек чувствует, что что-то у него болит. Болезнь указатель на то, указывает на то, что какой-то орган стал неэгоистичным. То есть эгоистичным стал. А неэгоистичное состояние, когда мы не чувствуем этого органа, потому что орган служит другому. То есть наши органы, нашего сознания, нашего переживания, здоровья и так далее. Да? Такими органами являются все наши органы внешних чувств. 12 внешних чувств, а потом, знаете, из них 5 да, мы воспринимаем, глаза, ухо, обоняние и так далее. Да? В общем, 5 органов основных. Да? Остальные мы не чувствуем. Глаз живет не ради себя, а ради нас. Глаз себя не видит. Если видел бы себя, первое, мы потеряли бы зрение, и второе, начали бы переживать, что глаз у нас болит. То есть, когда достигает автономию, обособляется, становится самостоятельным, он начинает болеть. В нашем сознании отражается это как болезнь. А когда неэгоистично живет, тогда мы не чувствуем глаз. Если у вас не болит глаза, вы не чувствуете. Почему? Потому что оно в гармонии. Оно живет не ради себя. А я с чего начал? Я начал с того, что от земли, с земли, с глубин земли поднимается колоссальное чувство анархии, колоссальное чувство хаоса. И прежде всего, он достигает нашего сознания, ударяет наше сознание. Халиман хочет, чтобы мы были неадекватными в наших органах внешних чувств. Неадекватными в нашем чувствовании, в нашем валении. А это потом, на следующий этап будет. А сейчас идет борьба за то, чтобы мы потеряли бы адекватность, реальность, восприятие внешних органов чувств. Первый признак – дальтонизм. Когда человек видит красное, воспринимает другой цвет. Почему? Глаз стал самостоятельным. Выходит из не эгоистического, да, становится эгоистом. Да? Поэтому самое главное, чтобы в наших глазах стало бы истинный свет Святого Духа, чтобы мы могли бы функционировать правильным образом, воспринимать. Также обоняние, вкус, восприятие тепла и так далее. Идет борьба, дорогие мои. Альма хочет завладеть нашими органами чувств. И Святой Дух тоже хочет овладеть нашими органами чувств. Благодаря нашему познанию истины, благодаря его средства, мы сохраняем здоровое состояние наших органов чувств, чтобы потом наши внутренние органы не перешли бы в анархию. Если мы разрушаем в сознании гармонию, если в сознание вкладывается эгоистическое, тогда мы постепенно начинаем разрушение происходит и внутренний организм. У нас печень самостоятельно хочет жить, болит. Желудок сами весь функционирует, полностью разлагается полностью все. Поэтому в будущем человек не сможет сохранить единый организм. Это добивается люцифер анимал. Весь добивается этого. Поэтому идеал человека в данный момент заключается в том, чтобы человек видел бы правильным образом, мыслил бы правильным образом то, что касается сознательной жизни. Я почему начал, что сейчас мы находимся в заблуждении относительно сознания. Мы должны выйти из лабиринта. А как мы выйдем из лабиринта, если мы будем мить Ариадны, да, образно говоря, а прямо говоря, если мы не создаем мышление Святого Духа, мировоззрение Святого Духа. Мировоззрение Святого Духа дарует нам здоровое функционирование, глаза, уши и так далее. Когда мы достигли более тонкого восприятия относительно слуха, да, мы сейчас воспринимаем физическое. Это образность. Я об этом говорю. Не то, что днем воспринимать, это только образность. Это только одеяние. А реальное, когда коснется Святой Дух нашего слуха, ну, это прекрасно, знаете, мы будем воспринимать космическую музыку, гармонию сферы. Мы когда в глазах войдет свет Святого Духа, но не свет Люцифера и тьма Аримана, хотя это тот свет, темный свет, образно говоря, разумеется. Когда наши глаза, не как Люцифер сказал, что откроется, А когда наши глаза откроются через Святой Дух, мы будем воспринимать божественность той природы, которую мы сейчас воспринимаем как просто природу, внешнюю природу. Эта внешняя природа божественная красота. Божественная красота находится. Но мы сейчас воспринимаем физическую красоту. Вот восход солнца, заход солнца на море. Мы бывает, как заходит солнце, как восходит. Вот прекрасное лето и так далее, цветение, это все. Но это есть физическая прекрасность и красота. А где божественное восприятие всего этого? Природы, я говорю физической природы, а не сверхдуховной. Нет, я не об этом говорю. Если вы читаете полностью духовную науку, вы непременно встретите то, что говорит. Когда человек уходит из духовного, из физического мира, первое, ангелы обучают людей, как воспринимать физическую природу своей красоте. Тонкость восприятия природы, именно вот этой природы, которую наши физические глаза видят, да? Ангел учит людей и утончает наше переживание глаз, и оттуда утончается наше восприятие глаз, и начинает учиться у них, как мы должны на земле воспринять физическую красоту. Я не говорю о божественной красоте. И поэтому доктор говорит, что антропософию чувств, полностью чувств, всякий аскетизм. Никакого аскетизма не принимает антропософия. Наоборот, духовный науку призывает, как воспринять физическую красоту в должном образом. Физическо-божественное восприятие. Поэтому, когда в глазах проходит свет Святого Духа, мы начинаем воспринимать физическую красоту плюс божественную. Но физически. Я не говорю, как откровение божественных миров. Нет, вот и то, что откровение, это само есть божественное откровение. А мы воспринимаем как природу, как прекрасную природу. Весна, зима и так далее. Да? Поэтому, дорогие мои, мы должны стараться, потому что идет борьба, идет великая борьба, великая борьба. Альман из земли поднимает чувство, великое чувство хаоса, великое чувство именно разложения, и нападает на наши органы чувств. Вы вспомните, что наши органы чувств постепенно улучшаются. Да? Это есть «Мир чувствует духом» 5-6 глава. Поэтому человек должен достигнуть того, чтобы наши органы чувств были бы бескорыстными. Как сейчас находится, мы должны создать устойчивое состояние. Да? Для этого нам нужна именно духовная наука. Сознание. Выйти от заблуждения сознания, то есть выйти от дуализма, от скептицизма и, в конечном счете, от лабиринта или от иллюзии. Чем мы это сможем достичь? Разумеется, через 832. А что дарует нам 832? Дарует нам то, о чем говорят величайшие посвященные. Они говорят, в наших глазах должен войти свет Христа. В наших мыслях должен войти свет разума Христа. В наших ушах должен царить именно звук Спасителя нашего. И тогда мы можем сказать, что наши органы чувств пропитаны Христом. В этом есть смысл Христово сознание. Сознание касается наших органов чувств, потому что от органов чувств мы принимаем первое сознание, земное, правильно, нет? Поэтому, когда в сознании восходит импульс Христа, вернее, субстанция Христа, тогда мы начинаем воспринимать божественную красоту природы, физической природы, как творчество Христа. Тогда мы понимаем, что такое все через Него начало быть. Через Него начало быть земля, небо, солнце, восход. 4 года – это все Его божественное творчество. И воспринять внешнюю природу как творчество самого Христа – начинается с органа чувств, нету чувств. Поэтому вот это самое прекрасное слово, которое доктор говорит, что органы внешних чувств должны быть совершенно неэгоистичными. Чем достигаем? Только сознательностью. Только тем, что мы впускаем свет истины, свет Святого Духа, и тогда мы начинаем воспринимать все через Христово сознание. Как достигается это? Достигается через антропософию. А как переживается это? Переживается не я, но Христос во мне. В наших органах чувств. Поэтому вся эта неэгоистическая жизнь, которая сейчас пока даруется нам до 20-го столетия, в этом проявляется водительство человечества, водительство великим посвященным. Когда мы говорим, что начинается эпоха свободы, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что сейчас никакого водительства уже нет. Почему? Потому что все уже дано. Все возможности, все способности, вся наука, вся религия, все искусство, все прекрасно, все уже дано. Дано в духовной науке, дано в науках, в других науках, в искусстве и так далее. Остается что? Самостоятельное постижение. Поэтому снимается всякое водительство, а до этого, дорогие мои, когда мы говорим, в чем сохраняется, в чем проявляется водительство человечества? В том, что у нас глаза были на месте. Все люди видели адекватно, нормально. Видели людей, животных, растений, минералов. Все это было адекватное восприятие. Правильно? Правильно. Никто не говорил, что животное – это растение. Не было, никакой спутанности не было. Да? Это было водительство человека. Теперь это все завершилось. Теперь придет время, когда человек будет смотреть на человека и не будет воспринимать как человека, будет воспринимать как двуногое животное. Он потеряет чувство человека, человечности. Почему? Не будет водительством, а сам не хочет достигнуть этого. Поэтому те, которые не принимают Святой Дух, от доктора, от Святого Михаила, от Святого Духа, от Христа, да? У них это тут дело. Погоняет всех Арима в болото, в пропасть. А те, которые хотят принять истину, они сохраняют нормальное функционирование, не эгоистичное, да? И тем самым утончается наше сознание, воспринимая именно должным образом красоту внешнего мира. Я в духовном внешнем мире говорил, думаю, а сейчас я говорю о красоте внешнего мира. Вот это переживание, что ты божественно красив. Это в этом заслуга именно антропософии духовной науки. Поэтому, когда мы говорим «не я, но Христос во мне», мы должны сперва сказать, это осуществляется в органах внешних чувств. Когда мы этого достигаем, мы это передается внутренним органам. И мы сохраняем внутренние органы ради вечности. Уже не разлагается внутренний орган, а происходит великая метаморфоза и постепенно приближается к самому значительному. Воскресшее тело. Воскресшее тело что такое? Со своими всеми полновесно внутренними органами чувств. Желудок это не просто физическое творение. Когда расширяется желудок, становится добрым осмысом. Вы это должны знать эту тему. Потому, когда мы говорим, что весь звездный мир представлен в эфирном теле, а эфирное тело творит физическое. И мы достигаем уже сознательно воскресения желудка, воскресения печени, воскресения желчного пузыря и так далее, всех органов не перечесть. И достигаем чем? Достигаем сперва сознательно, там, где мы сейчас бодрствуем относительно органов внешних чувств, мы должны там включить импульс Христа, чтобы наши глаза смотрели не так, как смотрел Христос на природу, на человека и на себя. Христово сознание в этом и заключается. Когда Павел говорит «не я, но Христос во мне», мы дифференцируем это величайшее извлечение и говорим, это должно сперва произойти в наших органах чувств. Тогда мы спасаем все наше тело и выстраиваем воскресшее тело. А в воскресшем теле ходит уже вечный дух, но сознательно. Да? В этом смысл духовной науки, в этом спасительная весть, а внутреннее царство, спасительное место, а внутреннем царстве, то есть о внутренних органах, внешних воскресших органов, которые полностью суммируются как воскресшее тело Христа. Как вы думаете, воскресшее тело Христа, а там внутри ничего нет? Там есть сердце божественное, цензурка божественная, и все органы божественные. В этом заключается целое воскресшее, они просто целое воскресшее, как что только контуры, а внутри ничего нет. Спасительная вещь о внутреннем царстве всех наших органов чувств, которые функционируют гармонично, правильно, и они продолжают вечную жизнь. Поэтому последующее целое, это есть вечное целое, а внутри находятся все именно внутренние органы, которые уже функционируют во Христе. Не я, но Христос во мне, это самое величайшее, но если мы оставим эту фразу, это будет абстракцией. А когда мы более конкретно подходим к этому делу, тогда мы постигаем все величие именно духовной науки. Поэтому сегодня я хотел бы очень сильно подчеркнуть три величайшие момента. Первое. Достижение нашего переживания совести до совести всего человечества. Это колоссальный идеал. Потом. Принять участие в возвещении креста Христа. Возвещение креста земли. Креста человечества. И в этом заключается и миссия ученичества. И третье, самое величайшее, что мы сказали, в наших органах чувств мы должны вести им свойства, чтобы мы видели бы, слышали бы, говорили бы, чувствовали бы, как Христос. Это смогли воспринять первые ученики и ученики учеников. Ученики апостолов иногда чувствовали, что сказал Христос. И это звучание они оживляли в своем сознании. Через апостолов это передавалось. Это есть первые интуитивные, пророческие моменты, которые человек должен осуществить в полном сознании. Мы должны через сознательность, через наше сознание, да? Когда созреет сознание, когда созреют органы внешних чувств, мы почувствуем, что не только мы смотрим, но Христос смотрит нашими глазами, Христос находится в наших глазах. Это идеал именно эзотерического христианства, это идеал человечества. И человек – это самое достойное слово, и о котором мы сказали. Когда Господь говорит «Я есть воскресенная жизнь», мы должны знать. Он говорит о себе и о нас конкретно. В чем заключается «Не я, но Христос во мне»? Первая задача – ввести в наше земное сознание импульс Христа, субстанцию Христа. И в этом помогает ангелу, архангелу и архангелу на этом уровне. Почему? Они чувствуют, что они находятся именно в органах внешних чувств, да? В мире сознания. Потом глубже – это духовные формы, духовные движения, духовные версии. Ну а когда первая иерархия будет осознана нами, тогда мы будем переживать так же, как мы переживаем полночный час после смерти, когда мы воспринимаем именно откровение Святого Духа. Великая перспектива, великая задача, но в этом и великая трудность. Велика трудность, дорогие мои. Требует от нас очень огромного устремления и постижения истины. Значит, не я, но Христос во мне осуществляется в органах внешних чувств. Когда мы смотрим, мы должны смотреть с глазами Христа. Когда мы слышим, мы должны слышать, как слышал сам Господь. Слух Христового зрения, Христового вкус, Христового соприкосновения, Христового в органах внешних чувств царит Христос, тогда мы осуществляем на этой великой ступени не я, но Христос вам. Все. Закончили остановимся. Остальное потом. Есть какие-то вопросы?
Есть. До совести всего человечества, ты сказал, возвыситься совесть должна человека. А совесть всего человечества уже как идеал существует?
Внутри.
Так это в одном индивиде, да?
Как начал.
И когда Пилат сказал, все человек, а таких все человек мало?
Пока мало. Не все эти идеалы, не все эти идеалы достигают только просвет. Он один луч. Вот это дело, которое мы должны всегда ставить. Сейчас этот луч проникает на святом. Когда мы изучаем духовную практику, сознательно или бессознательно нас проникает. Свет, о котором мы сейчас говорили. Проникает совесть, о которой мы говорим. Проникает нас, о чем мы сказали. Любовь – это совокупность всех совершенств. Через духовную науку это нас проникает. А сознание будет или в этой гранате, или в следующем жизни.
А до конца инкарнации человечества вообще мы успеем вообще осуществить задачу? Вот это ну, все человек...
Разумеется. Мы же должны очень хорошо твердо сказать, что духовная наука пустая и только ускоряет сознательное продвижение вперед. Сознательность ускоряется еще быстрее идет вперед, чем без духовной науки. А инкарнации тоже ускоряется. Если бы врач приходил без 300-200 лет, сейчас мы приходим через 20 лет, через 10. Вот те, которые говорят, что вот будет меня нет, мы в следующей инкарнации вместе. Люди, если захочет прийти вместе с нами. Да? Через 10 лет, например, заработать через 12 лет рождается. Да, мы же знаем это, нет? Те, которые хотят прийти рядом с заработать, они должны прийти через 12 лет. Да. И после даты. Поэтому ускоряется не только инкарнации, но ускоряется самое главное сознательное протяжение вперед. Поэтому духовная наука все ускоряет и все не только усложняет, ускоряет он. Это же элементарно. Без Святого Духа, ну какой же мы могли сделать как шаг черепахи, да? Один маленький короткий шаг. А сейчас гигантскими шагами идем вперед, благодаря духовной науке. Вам это посвятно? В этом уже есть тайна этого водительства человечества. То есть не касаясь свободы, да?
Да. Понятно.
Насколько мы сознательны, насколько мы желаем изучить духовно науку, углубиться в это, настолько мы быстрее развиваться.
Дай Бог.
Именно. Бог – это доброе существо. И доктор очень добрый. Поэтому, когда видит искренность, всегда помогает. Всегда. Потому что мы, если добрые, мы друг другу помогаем, а Бодхисаттва не будет помогать, тем более ангел не будет помогать, будет. Пришла новая девочка. У нее полный хаос. Там Кастанеда, там Абдаманская, там Мазида, они без отвечу какие-то. Хаос, страшный хаос. И несмотря на то, что она видит, уже прослушала, она сейчас осознала, что доктор – это истина. Духовная наука – это единственная истина. И Христос есть творец всей Вселенной, всей небесной иерархии, всего человечества, всей культуры. Только сейчас, благодаря лицом к лицу беседовать, там мама посидела и курит, она уже помнила. Что, о чем мы говорим? Не то, что принял, я не об этом говорю. Она поняла, какова наша позиция. Доктор, Михаил, Святой Дух, Христос. А насколько это последует, ну это уже ее цель. Она сейчас услышала, что в следующей инкарнации она будет активным участником. И мы в этой жизни посмотрим, я не думаю, что она все предполагает. Дорогие мои, это очень трудно быть последователем. Слушайте ли мне легко? Последователь одно чудо требует. А ученик, тоже, дорогие мои, тоже требует, ты должен рваться. У тебя есть очень хороший образ. Вот как ты, как ты голоден, как ты хочешь покушать, а очень голоден, вот так должен стремиться к полной мере. Четыре шаги, как голод. Такая тебя к пище, да? Хорошо. Ну, все наилучшего.
Спасибо, дорогие.
Стремиться к пище, стремиться к духовной науке. Ну, всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Ну, пока. Наука – это великое явление, как я понимаю. Величайшее явление. И требуется от человека величайшее качество души.
Да.
Так просто. Ну, все наилучшего.